Аюрведа. Радио. Радио. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наши прямые эфиры. Вечер. И по традиции с нами Руслан Нарушевич, специалист в области семейной психологии, профессиональный ведический астролог. Итак, сегодня у нас очень много писем, и все письма достаточно трогательные. Я буду зачитывать их, как и по традиции, одно за другим. И я думаю, что все наши радиослушатели в какой-то мере смогут увидеть свои ситуации или ситуации своих близких и родных. Здравствуйте, Руслан.
Добрый вечер.
Я уже объявила нашим радиослушателям, что вы сегодня по-прежнему с нами, и я начинаю зачитывать письма. Я с мужем вместе уже 6 лет, замужем почти 4 года, нашей доченьке 3 годика. В нашей жизни совместной было много чего, и больше плохого, чем хорошего. Были измены, оскорбления, невнимание ко мне и дочери с его стороны. Сначала я старалась сохранить нашу семью, но у меня ничего не вышло. Полтора года назад я хотела разводиться. У меня появился другой молодой человек, но мы с ним расстались. А муж клялся и божился, что он изменится. Ему поверили все, даже моя мама. Она была против него с тех пор, как в первый раз увидела. А я немного сомневалась, но решила попробовать все сначала. Но прошло совсем немного времени, он стал почти таким же, как и был. Но самое главное, я разлюбила его. Я не скажу, что за этот год я тоже была идеальной женой, но по-другому я не могла. И в один прекрасный момент я решила, что нам нужно развестись. Уже 2 недели мы живем раздельно, и я счастлива. У меня появились моральные силы жить. До этого я существовала. Мне хочется играть и заниматься с доченькой, хотя раньше мне было не до этого. Он опять стал вести себя, как в прошлый раз, когда я хотела развестись с ним. Стал идеальным мужем, пытается ухаживать за мной, приглашает в ресторан, дарит подарки и все в таком духе. Но меня это только раздражает. А когда он выпьет, я чувствую все то плохое, что в нем сидит. Ему даже не надо вести себя как-нибудь плохо. Я просто все это чувствую. И у меня, и у нас возникают ссоры. Я очень хочу развестись мирно, без скандалов, чтобы он мог в любой момент приехать к дочке, чтобы мы с ним остались нормальными, в нормальных человеческих отношениях. А иногда, когда он хороший, я начинаю задумываться, а может все-таки попробовать еще раз? Но, видя его плохим, я тут же отбрасываю эту мысль. Я в большом замешательстве, я не знаю, что мне делать. С одной стороны, семья, с другой – мое счастье. Я очень боюсь совершить еще одну ошибку. Первая была, когда я связала свою судьбу с этим человеком. Может, вы мне сможете что-нибудь посоветовать?
Спасибо за вопрос. Посоветовать в таких ситуациях, а таких ситуаций очень много, и люди часто обращаются с такими вопросами, с такими ситуациями. Посоветовать мне можно было бы в первую очередь следующее, что вам было бы хорошо кое-что, то есть определить две группы, как бы, два основных приоритета в том в вашей ситуации. Первый — определить то, что вам нужно знать в сложившейся ситуации. Второе — решить, что вам делать с этим, потому что иногда люди обращаются к астрологу или психологу чаще всего с вопросом, что мне делать, при этом совершенно не хотят слушать о том, что им необходимо знать, потому что человек ответственен за свою судьбу сам, в своих поступках он принимает решения сам, но эти решения могут быть более или менее правильными в зависимости от того, обладает ли он знанием. Ну, из вашего письма следует, что как будто бы какая-то картина у вас есть о ваших отношениях. Но в том-то и дело, что в большинстве ситуаций у нас о ситуации есть только... А сложившихся обстоятельствах нашей жизни у нас есть только картина. У нас нету знания. Поэтому давайте начнем сначала с того, что необходимо знать. Я вас просто, вот, поскольку вы спрашиваете моего совета, я вам сначала посоветую вооружиться знанием. И вооружившись знанием, вам будет проще принять решение. Почему? Потому что если вы примете решение просто потому что кто-то сказал, что это фу, что, например, разводиться это фу, или так дальше жить с мужем это фу, то проблема ничем не будет, решения проблемы никакого не будет. Даже начав жизнь в новом браке, у вас по-прежнему будет сохраняться ощущение, что что-то не так. Мы свои проблемы уносим с собой, куда бы мы ни пытались от них убежать. И в данной ситуации важно знать несколько вещей. Первое, это очень важно определить, разобраться, что именно заставило вас, если вы считаете, что этот человек не подходит вам. То есть это то, что Олег Геннадьевич Трусунов говорит или называет как неидеальный вариант или неучий вариант, такое мнение о муже, то задайте себе вопрос, проведите такой анализ легкий, почему вы все-таки вышли замуж за этого человека. Это первый вопрос. Второй вопрос, что все-таки сдерживало вас на протяжении 6 лет. То есть, тем не менее, вы видели какие-то качества, тем не менее, этот человек делает попытки сохранить отношения. Пусть неумелые попытки. Люди сейчас полностью лишены знания о том, как поддерживать семейные отношения, о том, как вообще живут, о жизни, о структуре, о природе семейных отношений. Семейные отношения – это определенный организм, это определенная, ну, если хотите, экологическая, эмоциональная система. У нее есть свои законы, у нее есть свои циклы. Достойно того знать, чтобы знать о ней все, поскольку это та сфера жизни, которая самая важная у нас. Значительное место занимает, по крайней мере. И я должен сказать, что уровень знания у нас таков, сравнительно, если сказать, что если бы за рулем машин сидели бы люди с таким же уровнем знания правил дорожного движения и навыков вождения безопасного, с таким же уровнем, на каком находятся наши знания о семейной жизни, то, скорее всего, ни в Риге, ни в Москве не осталось бы ни одного человека живого из прохожих. То есть не осталось бы, на улицу нельзя было бы выйти. Кругом были бы просто до горизонта сбитые пешеходы. Просто трупы. Если бы люди так же водили. Или если бы врачи оперировали бы и лечили бы людей с таким же уровнем знаний, с каким мы пытаемся строить семейную жизнь. Все бы операции заканчивались летальным исходом, без исключения. Без исключения. С таким, ну, только, может быть, очень везучим, очень каким-то особенно благословенным личностям удалось бы избежать такой участи. Поэтому, если бы наши политики, которых сколько бы ни ругали их, и, конечно, для этого, может быть, иногда есть основания, часто есть основания, но если бы страной управлял человек с таким же уровнем квалификации, каким мы пытаемся строить и управлять своей семьей, то давно бы в стране началась абсолютная разруха и гражданская война. Поэтому мы должны оценить первую степень своей неквалифицированности. Первое, что вам я посоветовал бы осознать, абсолютную неквалифицированность в том, как строить семейную жизнь. Это я и сам должен признать со своей стороны. Не подумайте, что сейчас в эфире Аюрведа Радио я даю наставление человека, который все знает и идеально построил семейную жизнь. Это процесс, это обучение. Но первое, то есть это как бы мы все, можно сказать, пациенты одной большой больницы в этом смысле. Но первое, что необходимо для того, чтобы достигнуть успеха, это признать, что я ничего не знаю о семейной жизни, или знаю минимально. Именно поэтому у нас мы с любимым человеком, пусть даже не сейчас любимым, а ранее любимым, сейчас как будто бы, ну, вам кажется, что больше любви нет. Хотя правильно сказал персонаж одного фильма, что любовь – это не насморк. Она просто так не проходит. Она не может возникать как насморк и проходить как насморк. Поэтому, если вы эту ступеньку займете, которая в психологии называется осознанная некомпетентность, то есть я осознаю, что я совершенно некомпетентна в том, что касается семьи и моего личного счастья. Вы скажете, ну как же мое счастье, значит, я должна быть в нем как-то как-то информирован, это моя жизнь, я уже ращу дочку, мы прожили с мужем 6 лет. Но в данном случае ваш стаж, он не говорит ни о чем, потому что эти 6 лет привели к той ситуации, в которой вы находитесь. И можете сделать маленький тест такой, маленький легкий тест. Действительно, да, я хочу вернуться еще к одному моменту в отношении вашего вопроса. О том, в том плане, чтобы вы не считали, что вы плохая. Есть такая тенденция очень серьезная у женщин, которая полностью парализует их как бы волю к совершенствованию своей жизни, улучшению своей жизни. Идея о том, что я плохая. Вот этого я не говорил. Я не говорю, что вы неправильно действуете. Вы действуете правильно в рамках того знания, которым обладаете о семейных отношениях. Исходя из того опыта, скажем, опыта ваших родителей или из опыта ваших знакомых, друзей, окружения, и из опыта этих 6 лет замужества. То есть вы действуете правильно, но в рамках очень скудного знания. Поэтому маленький можете сделать тест для того, чтобы понять, что не имея намерения вести себя неправильно, тем не менее, лишенные знания, вы совершали определенные ошибки, и это присуще всем людям. И это начало движения к счастью, когда человек признает, что мои чувства несовершенны, ум несовершенен, он подтасовывает факты, исходя из ситуации. И поэтому я должна просто обратиться со знанием к людям, которые этим знанием обладают. Собственно, что вы сделали, написав свое письмо. Итак, тест состоит в следующем, что вы можете действительно принять и в ведических писаниях, в нравственных, в писаниях, содержащих нравственные наставления, содержится информация о том, в каких случаях, например, женщина может оставить своего мужа. Это очень радикальные случаи, я должен вам сразу сказать. Это случаи, когда муж абсолютно не меняем, то есть сумасшедший, когда муж алкоголик, то есть человек закончен, то есть она, женщина должна оставить его, имеется в виду, что она не должна находиться с ним в прямом общении. Так? И когда он, да, скажем, очень жестоко обращается с ней и так далее. Но, чтобы определить в данной ситуации, какова степень участия вашего, не считая, что вы плохая, еще раз подчеркиваю, просто определить, сколько было ошибок сделано на основе того, что не хватало знания. В этом скорее надо упрекать нас о том, что мы появились в эфире, потому что наши лекции и ведическое знание распространяются людьми, которые исследуют это знание. Начало так интенсивно распространяться только последние годы, что до сих пор вы были лишены такой возможности. То есть вина на нас, поэтому я с вас эту вину снимаю. Но все-таки маленький такой тест. Если вы всегда делились со своим мужем с первого года, вот с того, что с того срока, 6 лет назад, когда вы познакомились и решили связать свои жизни, если вы делились со своим супругом на протяжении всех этих лет всеми мыслями, которые приходят в вашу голову, согласно, разумеется, ситуации, обстоятельствам, всеми какими-то сомнениями, всеми собственными переживаниями или даже, может быть, увлечениями едва ли не возникали, какой-то симпатия к какому-то мужчине. Если вы никогда мысленно не пререкались, то есть не спорили с своим мужем вслух или не оспаривали его какие-то решения в уме, да, в гневе, или не делали замечаний типа «Ой, ну все», ну знаете, как женщина, «Ой, ну все, ну ладно, ну все, хорошо, все. Хорошо, хорошо, все, ты у нас умный». Если вы не строили никогда планов, не советуясь со своим супругом, какие-то планы не строили в течение, в том числе и в течение этого критического года, когда ситуация вашей семьи, стабильности вашей семьи была очень такая шаткая. Если вы никогда не считали за эти 6 лет своего мужа не лучшим вариантом, никогда не было такой мысли, всегда казалось, что лучший. Если у вас не было общения доверительного или дружбы, просто дружбы, скажем, это то, чему женщины обычно не придают значения, просто мы просто дружим, это мой коллега Сергей, мы с ним работаем на заводе или в офисе, и я просто ему говорю о том, что происходит с детьми, до каких-то пор я опускаю, конечно, темы, касающиеся отношений с мужем, но потихонечку все больше и больше желание отпиваться мужчине становится сильнее и сильнее, и в конце концов уже между строк звучит то, что опять у нас там с мужем происходит то-то, то-то. То есть женщина своим выражением лица, фразами типа «Ай, да ну и не спрашивай», она показывает, что она крайне несчастлива в отношениях, тем самым делясь этим с другим мужчиной. Далее, если вы не замечали за собой такого крайнего расположения или такого довольно заметного, скажем так, расположения к тому, чтобы приветствовать другого мужчину, опять-таки коллегу или ласково и с улыбкой на глазах, то есть показываем тепло свое расположение. Пусть оно даже называлось дружеским, там, или просто, я не знаю, товарищеским, или как сотруднику. Если вы не обращались к другому мужчине за психологической помощью или консультацией, астрологи, психологи, и если никогда не указывали на недостатки мужа в его отсутствии или тем более в его присутствии в любой форме, устной или письменной, если вы никогда не замечали за собой того, что вы выполняете просьбы мужа с большой неохотой, какие-то его желания, какие-то его просьбы, наставления, если вы никогда в жизни не сказали что-нибудь вроде «я вам что-то Золушка убирать за вами без конца», или тарелку-то, по крайней мере, можно было бы за собой помыть. То есть, тем или иным образом выражали неудовлетворенность тем, что вам приходится выполнять домашние обязанности. Такой, в сердитой, в гневливой форме. То есть, есть разные случаи, когда женщина может попросить просто о поддержке. Для нее это как бы такая большая просьба о поддержке. Теряя силы, чувствуя, что силы эмоциональные убывают, женщина просит о поддержке иногда в такой немножко как бы в форме обиды, но бывает это проявляется более радикально. И, наконец, если этого вы не делали, да, и, наконец, если вы, ну, в вашей ситуации, так понимаю, этот вопрос остро не стоит, но, тем не менее, упоминается, что если женщина не относилась никогда к мужу, если он делал какие-то неправильные поступки сам по отношению к вам, не относилась к нему, как говорят, к моральному уроду, то есть не критиковала его, а старалась понять его, что у нее есть своя природа, есть свое давление определенной судьбы, свои качества, свое понимание вещей, свое непонимание вещей, то вот если ничего из того, что я перечислил, вы не делали, то в этом случае действительно можно говорить о разводе. То есть как бы односторонне понятно, что человек как бы не идет вам навстречу, так скажем, да, что вы абсолютно на протяжении 6 лет выполняли все семейные обязанности, то есть сохраняли свою преданность, вот именно эти параметры, это параметры преданности, верности. В этом случае вы можете смело оставить этого человека и начать новую семейную жизнь или построить новые отношения. Но если вы в этом не уверены, все-таки не уверены, то, скорее всего, или вы скажете, что мы оба хороши. Так если вы оба хороши, если каждый приложился в какой-то степени к тому, чтобы расшатать этот брак, эти отношения, то есть это недостаток веры в первую очередь, значит, тогда, возможно, действуя вдвоем, или, по крайней мере, каждый, постаравшись сделать свою часть, так скажем так, работы, смогли бы восстановить эти отношения. Это то, о чем стоит подумать. Комментарии обычно, когда уже складываются отношения с другим мужчиной в той или иной степени, или когда они были, комментарии в отношении поведения мужа, текущего и прошлого, не имеют никакой силы. Они просто не имеют никакой силы. Этот текст больше уже как бы не ваш. То есть, если ум женщины в той или иной степени стремится к другому мужчине в какой-то степени, то женщина испытывает очень большое напряжение, поскольку естественное, как бы спокойное состояние ее сердца, ее ума, это если ум сосредоточен на одном человеке. Если ум, так сказать, раздваивается, то Для женщин, в принципе, нет более тяжелого состояния, психически, эмоционально, чем в напряжении выбирать между двумя мужчинами. Даже для девушек, которые только строят отношения, исходя из психологического знания, исходя из ведических знаний, мы очень не советуем оставаться, позволять за собой ухаживать только двоим мужчинам, потому что это всегда создает ситуацию напряжения, такую ситуацию, как будто бы тебя делят, ситуацию, как будто тебе надо сделать выбор, и из-за этого человек теряет понимание вещей, потому что он забывает, что выбор может лежать не между этими двумя людьми. В вашем случае, просто потому что психика женщины ориентирована на то, чтобы фокусироваться, концентрироваться полностью на одном человеке, это чудесное качество женщины, которое называется верность, преданность, когда обстоятельства, ситуация, собственные какие-то ошибки заставляют женщину думать о двух мужчинах сразу, это причиняет большое страдание ей. И это страдание заставляет ее чувствовать гнев, который, разумеется, должен быть куда-то направлен. И этот гнев будет, разумеется, направлен на одного из мужчин, скорее всего. Так, так вот сейчас большая проблема в том, что не столько в качествах мужа вашего и то, как он себя ведет, а в том, что вам нужен сейчас определенный как бы объект, первое, для того, чтобы объяснить свое напряженное состояние. А второе, то, что все-таки вы испытываете чувство вины, это естественно. Это естественно, потому что ситуация ваша не была настолько как бы безупречна, почти ни в каких ситуациях не бывает безупречна, ни в каких случаях. Почему? Потому что вы видите, насколько трудно соблюдать принципы верности, о которых я только что говорил. То есть за 6 лет действительно мы можем сделать достаточно много маленьких или больших ошибок для того, чтобы ослабить связь, повредить близости или нарушить гармонию в отношениях. Поэтому сейчас меньше всего вам надо анализировать то, что делает ваш муж. Меньше всего, и тем более меньше всего нужно популяризировать эту информацию в любой форме. То есть спасибо вам, что вы написали об этом. Это лучше, чем если женщина остается один на один со своим умом. Хорошо, когда она делится с людьми, которым доверяют. Но в перспективе постарайтесь на какое-то время просто оставить качество своего супруга в покое. Почему? Сейчас вами руководит в большей степени ваше чувство вины, а не трезвый анализ или оценка своей жизни, или понимание того, как будет счастливее для всех участников ситуации. Понимаете? И чувство вины, поскольку чувство вины, женщина может избавиться от него только если она полностью открывается своему мужу. Полностью. Полностью это означает, как она открывает свои привязанности в уме, то есть она рассказывает мужу о том, что возникла привязанность или возникли какие-то отношения с другим мужчиной. И вместе с этим, разумеется, в той обстановке, в которой муж способен принять это, готов слушать. Да. А если он дорожит браком, если ему дороги эти отношения, то такую ситуацию, поверьте, можно найти, можно договориться о ней, можно дождаться ее. То, открыв мужу свой ум полностью, рассказав ему об этой ситуации, женщина тем самым чувствует, что теперь она имеет право на прощение мужа, когда она полностью открыла свое сердце. Если она получает прощение, то есть муж, он по-прежнему относится к ней бережно и старается проявлять свою заботу, любовь, или возвращается к этому этапу жизни. Почему? Потому что когда женщины в уме, это первая фаза, на уровне ума проявляются вот эти признаки неверности, которые я перечислил в этом тесте, это тест, который в лекциях своих дает, или эти пункты дает Олег Геннадьевич Трусунов, то обязательно переживание чувства вины, оно естественно для вас. И для того, чтобы не переживать его, если вы не получили прощения, пойдя этим путем, есть только один способ избавиться от этого дискомфорта. Это очень серьезный дискомфорт для большинства людей, людей порядочных, людей, у которых, как говорят, сильна совесть, которые не деградирующие люди. В этом случае чувство вины можно компенсировать, как бы, или можно обезболить только одним способом. Этот способ очень опасный, он с очень сильными побочными эффектами. То есть найти побольше изъянов в том человеке, перед которым я чувствую себя виноватой. Подумайте над этой фразой. Найти побольше изъянов в том человеке, да, в его поведении, собрать. Причем годится для этого все. Годится его прежние ошибки, которые он совершал на протяжении долгого времени. Годятся его текущие ошибки. И будьте готовы, что ваш ум еще не раз устроит такую ситуацию, как, о которой вы пишете. Я вижу его плохим. То есть, я вот участок вашего письма, да, прочитаю. Вы пишете, что иногда, когда он хороший, я начинаю задумываться. Иногда, когда он хороший, в кавычках причем, я начинаю задумываться, а может все-таки попробовать еще раз. Но видя его плохим, я тут же отбрасываю эту мысль. Так вот, секрет состоит в том, чтобы сделать все сейчас, на этом этапе ваших отношений. Если действительно вы серьезно, вы не шутите, как бы серьезно спрашиваете, серьезно задаете вопрос, что я могу вам посоветовать, это, другими словами, чтобы можно было сделать, чтобы стать более счастливой, так, чем подостичь более счастливого положения или состояния, чем то, в котором вы сейчас находитесь. Я вот так понимаю ваш вопрос. Поэтому видеть его плохим заставляет не сам муж, разумеется, вас, и не ваша проницательность или ваша интуиция, а одна очень простая вещь – чувство вины. Поэтому для того, чтобы увидеть своего мужа хорошим, не чтобы он померещился, а чтобы он был хорошим не в кавычках, а увидеть его на самом деле хорошим, первое, что необходимо сделать, это прекратить отношения, полностью прервать отношения полностью с человеком, который ухаживал за вами вот на протяжении, как вы пишете, года, чуть больше, да, насколько я понял. И когда человек говорит, что он в замешательстве, есть такой факт, в прошлой передаче я говорил, то чаще всего, замешательство, это означает, переводится на русский язык так, когда человек говорит, что я в замешательстве, я сбился с пути, это переводится следующим образом. Я никак не нахожу сил пережить какую-то из негативных эмоций. И эта негативная эмоция, на самом деле, которую нужно пережить, и это очень просто, потому что вы сама все понимаете, потому что это письмо на 50% было посвящено тому, чтобы не переживать ее, это чувство вины. Ваш муж может быть хорошим человеком, может быть живым человеком, как и любой, имеющий хорошие стороны характера, плохие стороны характера. Он может быть даже несовершенен во многом, но в любом случае он не то, каким он кажется вам сейчас. Почему? Потому что эта оценка не объективна, она продиктована чувством вины и тем, что вы испытываете страдания выбора, страдания, как бы, это называется в технике, в индустрии, это называется тест на разрыв, когда какому-то предмету, который испытывает на прочность, привязывают с двух сторон сильные троса, крепкие железные троса и дергают в разные стороны, да, с помощью груза большого или с помощью электродвигателя. Это называется тест на разрыв. Вот сейчас ваш ум, он терпит тест на разрыв. И от этого вы испытываете определенные страдания. Разумеется, хотите избавиться от этих страданий. Для того, чтобы избавиться, вам надо определиться, с кем вам оставаться. То есть, как бы, как вам себя вести. Остаться с этим человеком и испытывать чувство вины, тяготиться чувством вины. Или просто махнуть на все, собрать максимум компрометирующего материала об этом человеке, о своем супруге, и сделать выбор в пользу другого человека или так называемой свободной жизни. То есть, ну, одинокой жизни, скажем, какой-то там. Оказывается, что эти две опции, не обязательно выбор лежит между ними. Есть третья опция. Есть третья опция пережить чувство вины, пережить, почувствовать любовь и почувствовать прощение близкого человека и избавить себя от необходимости все больше и больше накапливать вот этой негативной информации, как бы этого компрометирующего материала, так называемый компромат, русские называли когда-то, на того человека, который стал отцом вашей дочери. Человека, отношения с которым вы вряд ли сможете прервать абсолютно или сделать так, чтобы он исчез, или умер, или исчез с поверхности этой планеты. Он будет присутствовать в вашей жизни хотя бы в лице вашей дочери, потому что эта девочка, она, можно сказать, состоит из вас обоих. Поэтому прежде чем решить, что делать, прежде чем узнать, что мне надо делать, хорошо узнать, что мне надо знать. И поэтому простите меня, если я говорю вещи, скорее всего, которые не очень приятно слышать. Но ответ здесь только может быть один. Если вы откроете все свои переживания, в том числе свой гнев, в том числе, если вы расскажете своему мужу о том, почему, то есть какое из проявлений его невнимания, какое из проявлений его, ну, скажем, признаков неверности, так скажем, да, то есть, опять-таки, беспричинные проявления гнева, ворчание, бесконечные замечания, подшучивание над вами, беседа с другими женщинами, с девушками молодыми и так далее. То есть все вот эти факторы, которые в наших условиях, в нашем обществе, они не считаются безнравственным поведением. В основном не считаются безнравственным поведением. Но от этого убойная сила в плане разрушения брака, этих поступков, этого поведения, не становится меньше. Меньше, чем тысячи или десятки тысяч лет назад. Женщина также страдает от неправильного поведения мужа. Поэтому, конечно же, у вас есть основания быть недовольны. И то есть часть вины, разумеется, лежит на плечах вашего мужа за то, что эти отношения сложились вот так, как они сейчас существуют. Но, еще раз подчеркиваю, прежде чем вы погрузитесь в этот анализ, переживете гнев, сначала вы должны пережить чувство вины, потому что сейчас вы стараетесь изо всех сил этого не сделать. И это помешает вам просто прийти к правильному пониманию своей ситуации, своей жизни, оценить важность людей, близких в вашей жизни. Так вот, наверное, бы я ответил на этот вопрос. Хорошо бы, если бы вы еще прослушали лекции, соответствующие вашей ситуации, например, «Секреты гармонии в семье» Олега Геннадьевича Турсунова. Могу посоветовать вам также семинар «12 аспектов семейной жизни», особенно те лекции, которые посвящены критическим ситуациям в браке. И еще раз прошу как бы вас понять, что у меня не было идеи сказать, никакого намерения сказать, что вы в чем-то плохая, что у вас есть какой-то изъян. Еще раз должен повторить, что ошибки, которые мы делаем в браке, в основном происходят из-за недостатка знания. И требуется много знаний для того, чтобы встретить близкого человека, с которым можно было бы прожить всю жизнь. Но точно так же нужно немало знания, чтобы даже встретив от воли и судьбы, просто по милости Господа, встретив близкого человека, близкую родственную душу, как часто говорят, чтобы не потерять этого человека. Потому что найти второй раз человека, который тебе близок, в этой жизни бывает гораздо сложнее. Разумеется, есть много-много-много нюансов различных, которые говорят о том, что такие, те или иные отношения не могут больше существовать. Но сейчас я не советовал вам цепляться за такого рода знания или использовать его. Сейчас самое важное. Первое. Почувствовать ту степень как бы ответственности, те ошибки, которые как бы можно отнести на вас, на ваш счет, и открыть свой ум.
Я зачитаю второй вопрос. К сожалению, Руслан Нарушевич у нас прервал связь, но, видимо, сегодня у нас интернет такой загадочный. И дозвониться до него пока нет возможности. Дорогие радиослушатели, немного музыки. Я пока дозваниваюсь в Ригу. Итак, еще раз здравствуйте, Руслан. Я рада, что вы вернулись.
Да, я на связи снова пока. Немножко у нас.
Итак, я зачитаю второй вопрос. Второе письмо,
да,
оно не менее короткое, чем первое. Живу в гражданском браке 14 лет. 7 лет мы встречались, 7 лет живем вместе. Сыну 4,5 года. Все было хорошо. Безмятежное счастье, как мне казалось. У нас всегда было полное доверие. Вы будете иронизировать, но мне даже казалось, что у нас духовный союз. Вы ведь говорили, что такое бывает крайне редко. Мне всегда наши отношения казались чем-то исключительным. Ни о каких отношениях на стороне даже не могло быть и речи. Но полгода назад я совершенно случайно узнала, что мне изменил муж. Один раз, случайно, по пьянке. В этот момент мне казалось, что я умерла. Но не нашла в себе сил и смелость устроить развод хотя бы на время. Устроила истерику и все. Побоялась расстроить своих родителей, испугалась за себя, за ребенка. Я думала, смогу пережить это и простить. Вроде сейчас живем вместе, а вроде как и не вместе вовсе. Отношения идут волнами, то ничего, то кризис. Проходило время, но становилось только хуже. Я стала замечать, что его недостатки, раздражаться по мелочам. Нет того уважения к нему, как было раньше. Хотя я, как говорится, работаю над собой, стараюсь внушать себе, что такое бывает во многих семьях, что это кризис, который надо пережить. Но в какой-то момент я почувствовала, что во мне что-то закрылось, что я не могу с ним больше быть в постели. Как будто меня выключили. Когда я смогла решиться поговорить с ним об этом вслух, мне стало так хорошо, так спокойно. Я решилась. Решилась я на это только благодаря вашим лекциям, где говорилось о чувстве достоинства и проницательности, что женщина должна быть способна категорически, но тактично отвергнуть то, что ей не нравится. Я сказала, что не хочу и не могу больше спать с ним. Конечно, для него, как и для любого мужчины, это был удар. Но я не пожалела о своем решении, даже когда увидела его реакцию, потому что это было мое решение. Проблема в том, что мужа такая ситуация мучает и выводит из себя. Регулярно эта тема отсутствия секса, при том, что мы живем вместе, всплывает в разговоре. Он говорит, что я полна эгоизма, сама раздуваю проблему и окончательно хочу загубить наши отношения. Я очень люблю сына и готова ради него на многое, многим пожертвовать. Я очень хочу, чтобы у него был отец. Сын очень любит папу. Но вдруг поняла, что такая жертва, как спать с нелюбимым мужчиной, все же сильнее, слишком большая для меня. Я совсем себя потеряю. Правильно ли я поступаю? Я действительно своим поведением разрушаю семью? Как объяснить все мужу? Стоит ли жить вместе дальше?
Серьезное письмо. Я думаю, что любой психолог, который бы прочитал это письмо, или те люди, которые заняты консультативной практикой и, возможно, сейчас слышат нас, согласятся со мной, что на такие письма отвечать очень непросто. Но, с одной стороны, вы, должен вам сказать, должен, может, при чем-то даже огорчить вас, в том, что в конце письма вы сами ответили на свой вопрос. Вы действительно разрушаете сейчас свою семью, и мне немножко жаль, что вы делаете это, ссылаясь на мои лекции, потому что о ситуациях, которые связаны с соблюдением чувства достоинства женщины и отказа от близких отношений, касающихся супружеской жизни, я не говорил ни слова. Речь шла о девушках, которые начинают свои отношения, значит, знакомиться с молодыми людьми, и для того, чтобы дать развитие этим отношениям, для того, чтобы глубже понять человека, для того, чтобы разглядеть качества друг друга, для того, чтобы раскрыть сердце друг друга и понять, тот ли это человек или нет, потому что в противном случае это невозможно. Если человек не раскрыл свою природу, не раскрыл сердце, он не только не может быть виден для другого человека, как близкая родственная душа, но и сам не может воспринимать никого, не может узнать близкого для себя человека. В этом контексте говорилось. Ваша ситуация совершенно отличается от того, что я говорил. И, конечно же, способность женщины говорить о своих желаниях является одним из важных качеств. Но чем простая женщина, скажем так, среднестатистическая, отличается от истинной леди, то есть от женщины мудрой, это тем, что она, говоря о своих желаниях, объявляя свои желания, никогда не препятствует и исполнению желаний других людей. То есть в данном случае вы говорите, что вы поняли, что это очень большая жертва, что вы любите сына и готовы ради него на многое, многим пожертвовать, но вы поняли, что такая жертва, как спать с нелюбимым мужчиной, все же слишком большая для вас. Так вот, я должен маленькую поправочку внести, что все равно, что делать на протяжении многих лет, к тому же оставаясь на одной территории, вместе решая семейные проблемы, с нелюбимым человеком для большинства людей на планете является огромной жертвой. Поэтому речь не идет только об отношениях сексуальных. Если чаще всего то, что между супругами больше нет по желанию или вине одного или другого, больше нету близких отношений, в редких случаях бывает обоюдным решением как бы контроля чувств во имя духовного прогресса. Чаще всего это просто означает то, что у людей просто начинают разрушаться отношения. То есть это не решается так. Как бы с этого конца проблема не решается. То есть отказ, просто вот резкий односторонний отказ от близких отношений, в принципе, приводит ситуацию еще в больший дисбаланс. Он редко приводит к какой-то серьезной гармонии, поскольку эта мера принудительна, она односторонне принудительна. И даже если бы действительно мы решили бы вот такой, что ли, пример с вами, создать такой прецедент, осознавший свои желания женщины, и вы бы вот так вот поступили, как вы поступили, для того, чтобы просто вы почувствовали себя личностью, вот, как вы пишете. То есть здесь есть один маленький нюанс. Когда человек раскрывает свои качества и свои истинные желания и чувствует себя личностью, обычно это не сопровождается страданиями других людей, переживаниями, напряжением, гневом и так далее. То есть, по крайней мере, в какой-то очень радикальной форме, или делая это, он старается дистанцироваться, отойти от тех, кто страдает из-за того, что он достигает раскрытия своих каких-то желаний, своих качеств. То есть это, ну, обычно это называют чувством такта. В семье чувство такта тоже очень важный момент, и оно базируется не столько на любви, влечении или сексуальном интересе, сколько на уважении к человеку. И среди факторов неверности, среди факторов, которые очень сильно оскверняют отношения, в предыдущем ответе, если вы, возможно, слышали, я перечислил их, каким образом женщина выражает свою неверность и неуважение по отношению к мужу. Один фактор – это считать своего мужа нехорошим человеком, то есть лишать его уважения в случае, если он осквернил отношения. То есть если речь идет вот о ситуации вашей, о том, что произошла физическая измена. На самом деле, как только женщина считает так, она становится в равное положение с мужем. Она также идет по пути измены, потому что, согласно ведическому знанию, считать мужчину, то есть отношение к нему, высказывать свое отношение, чувствовать, переживать к такому поступку мужа, это одно. Но считать его недостойным уважения любви своего, своей любви человеком является точно такой же неверностью, как и неверность физической измены в браке. Просто в нашем обществе акценты поставлены только на вот этот последний фактор, фактор измены физической. Все остальное принимается как общение, дружба, просто доверительная беседа, просто визит к психологу, да, немножко поделилась с коллегой, мужчиной, да, и так далее. Поэтому действительно, да, тут практически нет никакого другого сценария. Вы разрушаете эти отношения. Вы разрушаете их. И дело даже не в том, что вы отказываете своему супругу близости. Действительно, женщина чувствует это осквернение, ей трудно. Она действительно чувствует, что она совершает насилие над собой. Ей надо время. Женская психика в отношении интимной связи с близким человеком особенно чувствительна. И как бы расположенность женщины к близким отношениям зависит от факторов, о которых мужчина часто даже понятия не имеет. То есть любовь, забота, понимание. То есть это ощущение желания близости с родным человеком, с близким человеком, оно очень сильно зависит от факторов, которые не физиологичны. То есть это то, как он относится, говорил ли он обидные слова, то есть эмоциональные, моральные, нравственные вещи. То есть они как бы все являются своего рода пропускным, контрольно-пропускным пунктом для близких, для интимных отношений. И поэтому, когда там система блокируется, на этом уровне система блокируется, то есть муж что-то сделал очень больное, то, что очень сильно ранило сердце и причиняет большое беспокойство в уме. Естественно, женщине ей трудно быть столь же открытой, столь же естественной в близких отношениях. Но этого и не требуется. Не требуется ни насилия над собой, не требуется какого-то цирка или попыток делать вид, что все в порядке, и убеждать себя, да, что такое бывает во всех семьях. Потом мы продолжаем, как ни в чем не бывало. Это будет очень искусственно. И знаете, кто первый заметит, что что что-то происходит не так? Это, скорее всего, будет ваш супруг. Поэтому речь не идет о продолжении или прекращении близких отношений. Это ваш выбор, ваше решение. Как женщина, вы имеете полное право сама определять. Потому что это все равно не будут близкими отношения. Это уже близкие отношения искусственно не могут получиться. Чтобы женщина была естественно в близких отношениях, ей нужно снова испытать то же самое доверие, то же самое уважение, ту же самую любовь к мужу, как и прежде. В этом смысле есть такая как бы формула, называется, она звучит так: любить так, как первый раз, или любить так, как будто тебе никогда не делали больно. Вот это то, к чему действительно стоит стремиться в отношениях. В отношениях, которые претерпели какое-то, прошли какой-то совместный кризис, оба супруга пережили какой-то кризис своих отношений. В этом смысле гораздо было бы важнее вам поделиться с кем-то тем, что вы чувствуете, именно эмоциональной стороной этого, потому что таким образом вы не дадите закрыться сердцу. Если вы не дадите закрыться своему сердцу от той боли, которую чаянно или нечаянно причинил вам супруг, то вы сможете оставаться любящим, нежным и уважающим человеком по отношению к нему. Даже если ваши квартиры, ваши кровати будут стоять в разных микрорайонах. Даже если вы какое-то время не будете жить на одной территории, или как бы вы дальше не решили дизайн, не оформили дизайн своей семьи, какие бы меры вы не приняли для того, чтобы очистить эти отношения. Главное, что вам надо сохранить, это сохранить свое уважение, женскую заботу, расположенность и чувство прощения в себе сейчас. Потому что мужская психика, впрочем, женская тоже, устроена так, что если центры, которые связаны с гармонией высшего порядка, то есть эмоциональной гармонией, супругой, комфортом, заботой, лаской, уважением, это тоже определенный уровень гармонии, когда женщина социально перед всеми людьми ведет себя с достоинством, показывая, что, несмотря на то, что мой муж совершил такую серьезную ошибку, и чаще всего это поздно и рано становится известно окружающим, тем не менее этот человек достоин уважения, и, что называется, пусть первым бросит камень тот. Да? Пусть первым бросит камень тот. Тот мужчина или женщина, кто прожил абсолютно безупречную жизнь и который считает, что все остальные просто падшие. Поэтому, сохраняя уважение, сохраняя любовь и доверие, вы помогаете своему супругу оставаться живым человеком, даете шанс ему контролировать эту энергию в перспективе. Почему? Потому что если женщина становится очень суха, холодна по отношению к мужчине, его психические центры, верхние центры, закрываются. Таким образом, сексуальная энергия, которая находится в нижних психических центрах, она там блокируется. И не имея возможности двигаться вверх, она, естественно, устремляется вниз. Или, по крайней мере, очень сильная тенденция к тому, чтобы выйти вниз, то есть через сексуальный контакт. Другими словами, мужчина становится буквально одержим сексом. Тем больше, если не получает желаемого, тем более раздраженным, гневливым, чем более сухо и более, с меньшим прощением и с большей холодностью относится к нему жена. Поэтому ваш выбор. Ваш выбор. Это не оправдывает, разумеется, вашего мужа, но прежде чем решить то, что вам надо делать, нужно сначала понять то, что вам надо знать. И знать очень важно то, что такое поведение, как сейчас, хотя и оно оправдывает, с какой-то точки зрения вы оправдываете его, оно абсолютно и категорически направлены на развал семьи. И если вы очень любите своего сына, я в этом не сомневаюсь, то также, прежде чем решить, что вам надо делать, неплохо, чтобы вы поняли, что надо знать. Надо знать то, что успех в жизни вашего сына, который вполне может столкнуться с похожей ситуацией. Этот мир очень сложен, и люди, которые серьезно не связаны с духовным знанием, им очень трудно в этом мире сохранять какие-то нравственные идеалы и моральные нормы. Тем более, что эти нормы и идеалы меняются каждые полгода практически. Поэтому, чтобы помочь своему сыну, которого вы любите, вырасти достойным, порядочным мужчиной, для этого вам нужно, чтобы он мог впитать все самые лучшие качества. Самые лучшие качества. Я уверен, что вашей супруге таких качеств достаточно. Чтобы он мог впитать эти качества от своего отца, от вашего супруга. И обеспечить это может только одно. Ваше уважение к мужу. Следуя принципу, глаза сына находятся в сердце матери. То есть ребенок, имея отца, вы хотите, чтобы у него был отец. Так вот, если даже отец будет жить с вами, вы будете жить втроем, и он будет всегда рядом с сыном, но при этом вы не сможете найти возможность простить своего супруга и восстановить свое уважение к нему, то фактически отца у ребенка не будет. Это именно то, что определяет, есть отец у ребенка или нет. Это не количество проведенных вместе часов или сделанные с помощью отца уроки или прогулки зимой на лыжах с сыном. В основном присутствие отца определяется тем, есть ли психологический контакт, то есть впитывает ли ребенок, воспитывается. Воспитывать значит впитывать в себя. Воспитывается ли ребенок отцом? Это означает, перенимает ли он у него самые лучшие качества. И это возможно только в одном случае, если и сердце матери, глаза ребенка, глаза сына находятся в сердце матери. Это означает, этими глазами ребенок смотрит на отца. То есть, когда он смотрит на отца, эмоциональную окраску, восприятие всего, что делает отец, ребенок получает из сердца матери. И даже если это самый безупречный, уважаемый человек, если он во многих вещах может быть абсолютным примером, абсолютным идеалом даже, каких-то проявлениях характера для ребенка, сила качества характера мужа будет полностью блокироваться неуважением матери. Ребенок будет видеть проявления характера, хорошие черты характера своего отца, но будет совершенно не способен их впитать. И на этом этап воспитания будет закончен. То есть успех воспитания зависит от того, как мать относится, успех воспитания сына относится от того, как мать относится к своему супругу, к мужу, к отцу ребенка. Успех воспитания дочери, соответственно, большей частью зависит от того, как отец, не как он воспитывает дочь, он может ее вообще никак не воспитывать, от того, как отец относится к своей супруге, к матери девочки. Поэтому, исходя из этого, вы можете понять, что сейчас для вас важно делать. Вы задаете вопросы: правильно ли я поступаю? Вы неправильно поступаете. Вы хотите поступать правильно, но и вы неплохой человек. Вы не злонамеренно поступаете неправильно. Даже какие-то идеи, проблески самоуважения и понимания своей личности, своих желаний, они очень похвальны и приветствуются. Но поскольку вы действуете вне знания, не учитывая знания о механизмах отношений, серьезных, очень глубоких эмоциональных механизмах, законах отношений, то, отвечая на второй вопрос, вы действительно своим поведением сейчас разрушаете семью. Как объяснить все мужу? Мужу ничего объяснять не нужно. Это следующий ваш вопрос, как объяснить все мужу. Мужу объяснять ничего не нужно, потому что этот человек и сам все понимает. И именно от этого ему хуже всего. Именно от этого ему хуже всего. Это особенный вид ада, особенный вид страданий, когда мужчина сексуально связан или связался однажды с одной женщиной, при этом чувствует, что к ней он не испытывает никакой любви, а испытывает глубокую любовь и привязанность и страх потерять еще вместе с тем другую женщину, например, свою жену. И далее ваш вопрос, стоит ли жить вместе дальше. Вопрос не стоит в том, жить вам вместе или нет. Вопрос, как вы друг к другу относитесь. Если для того, чтобы вам лучше друг к другу относиться, если для того, чтобы вам не тяготиться этими выяснениями отношений каждый вечер насчет того, кто где будет спать, кто с кем будет спать, кто с кем не будет спать, тем самым испытывать давление мужа, испытывать его гнев, и еще больше переживая боль о том, что он таким образом поступил, и проявляя свой гнев, лишая его любви и прощения, то в этом случае ничего хорошего из такого проживания вместе не получится. Но если вам для того, чтобы сохранить уважение к мужу, нужно сейчас быть где-то не вместе с ним, скажем, вернуться к родителям или какое-то время пожить, сняв квартиру, то есть исходя из уже ваших финансовых и каких-то социальных семейных возможностей, тогда, значит, это будет хорошо. Вопрос не стоит, жить или не жить в том месте. Вопрос состоит, вы верите, что этот человек хороший? Верность женщины базируется на вере. Это корень слова верность. Верите ли вы, что этот человек находился просто под серьезным влиянием обстоятельств, под давлением серьезных планет? Я не оправдываю его сейчас как мужчина, поверьте. И что такое может произойти действительно с любым человеком, если он не ищет очень сильной духовной поддержки и защиты. И даже с людьми, которые стоят на духовном пути, такие факторы падения, они происходят, когда их как бы условия, их обеты, их статус в глазах других людей гораздо выше и гораздо чище. И все равно человеку приходится превозмогать и совершать те же ошибки, испытывать мучительное чувство вины и раскаяния за эти ошибки. И то, что любому из людей, попавших в такую ситуацию, больше всего на свете нужно, это прощение. И прощение ваше вовсе не означает то, что вы должны пойти по пути желаний или условий, которые выдвигает муж, и совершая насилие уже теперь над собой, вступать в близкие отношения. Достаточно сделать все, чтобы вам сохранить нежность и любовь к человеку. То есть большинство мужчин испытывают, как я уже говорил, тем больше сексуальное желание, чем меньше тепла и нежности они получают от своих близких, от своих жен. Поэтому все, что вам нужно для того, чтобы первое восстановить уважение к мужу, второе восстановить к нему нежные чувства, ощущение того, что этот человек нуждается в вас, он нуждается в вашей поддержке, в вашей вере, в вашей психической силе, в вере в дальнейшие ваши отношения совместные. И я вовсе не собирался бы и даже не стал бы никогда иронизировать насчет того, что ваши отношения казались вам, воспринимались с вами как духовные. Скорее всего, что они такие были. И это серьезная тема для того, чтобы сейчас как бы ощутить скорбь, пережить скорбь о том, что такие отношения, которые казалось будут всегда безоблачными, вдруг омрачились этой ситуацией. У меня не было никакого желания, не стал бы это иронизировать. Единственное, о чем я опасаюсь, что ваша так называемая духовная жизнь базируется на том, что вы слишком много отдавали в этих отношениях. То есть вы слишком сильно, то есть ваша радость о ваших духовности, ваших отношений была чрезмерно велика, и, возможно, вы совершили служение больше этому человеку, чем было необходимо. Такое нередко бывает, что женщина, чем больше, если она отдает мужчине больше, чем он получает, мужчина медленно начинает деградировать. Ну, как в народе иногда говорят, начинает заедаться. Поэтому вот вам как бы тема для размышления и повод пережить также и чувство стыда определенное. Потому что во многих вещах, идеализируя эти отношения, без меры их одухотворяя, вы, возможно, чуть-чуть перестарались, что привело к такой ситуации также. Поэтому не раздувайте проблему. Действительно, сейчас происходит раздувание проблем. Вам не надо себя чувствовать виноватой. Есть риск, что когда женщина отказывает мужчине в близких отношениях, видя, какое это вызывает в нем гнев и как сильно он это болезненно переживает, женщина начинает сейчас себя чувствовать виноватой. Но возвращаться к старому не хочет. И для того, чтобы оправдать свое чувство вины перед мужем, она начинает опять-таки в своем уме компилировать, собирать, обобщать, архивировать всю самую негативную информацию о своем муже. Отношения, в которых о самом близком человеке мы в уме своем лелеем самую нехорошую информацию, как бы самые нехорошие факты его жизни, концентрируемся на его ошибках, такие отношения обречены на провал. Поэтому в вашей ситуации речь также идет о том, чтобы пережить чувство гнева, вы имеете право на это, о том, чтобы пережить чувство скорби о том, что ваши так сильно выглядящие как духовные отношения, светлые отношения, по крайней мере, однозначно, вдруг были омрачены таким событием в жизни. Далее, пережить страх за то, что в первую очередь вы угробите эти отношения, просто не способны справиться сама с собой, со своими эмоциями, и разрушите эти отношения своими руками, чем причините страдания и себе, и своему супругу, и, разумеется, своему ребенку. И, наконец, пережить чувство вины за то, что вы сами многие вещи делали, будучи лишены знания. Не вы были плохие, вы не были плохой, но вы действовали без знания, и ваше единственное качество, которое было самым опасным в вас и остается сейчас во всех нас, как опасное для наших семейных отношений, это идея о том, что я справлюсь сама, что мне никакое знание не надо, у нас очень духовный брак, у нас очень все хорошо, мы любим друг друга, какие могут быть измены и так далее. То есть это не вопрос, вот это уже не вопрос нашей веры. Это не вопрос того, как мы просто вот восхищенно будем говорить о том, какие у нас удивительные отношения. Нужно знание. Нужно знать, какие в браке есть подводные камни. Нужно проводить определенные меры техники безопасности, профилактики отношений. Если их не соблюдать, случаются очень серьезные аварии. И через одну из таких аварий вы прошли, и сейчас действительно время настало для того, чтобы подумать о том, пережить все эти эмоции, как я уже говорил, подумать о том, как бы вы хотели, чтобы сложилась ваша судьба. Например, как бы вы хотели сейчас, чтобы сложилась судьба вашей семьи, если бы этой измены не было. Если этот навык эмоционально пережить негативные эмоции, вернуться к уровню как бы отношений, которые называют любить так, как будто тебе никогда не делали больно. Вот такой обширный ответ на достаточно большой ваш вопрос. Я надеюсь, что на какие-то переживания и размышления это вас важнее даже на переживания. Это вас натолкнуло, натолкнет и позволит вам, только пережив все эти эмоции, глубоко поделившись ими с другими, это очень важно сейчас найти человека, с которым можно было делиться. Желательно, чтобы это не был мужчина. Так, исключая священника, конечно. И пережив эти эмоции, тогда вы сможете понять, чего вы действительно хотите. И я вам обещаю сюрпризы в этом случае. Сюрпризы. Удивительные сюрпризы, удивительные светлые мысли и надежды в вашем сердце и уме, когда вы сможете это все пережить и поделиться этим.
Зачитаю третий вопрос. Встречаюсь с молодым человеком около 3 месяцев. Мы видимся где-то 3 дня в неделю. Бывает, что и неделю не видимся. Меня смущает тот факт, что все это время, которое мы не видимся, я не скучаю по нему. Но когда мы встречаемся, гуляем, тогда я начинаю понимать, что скучала. Как это понять? Почему так происходит? И что мне делать? Вот такой вопрос.
Вот это веселый вопрос, так сказать. В контраст с предыдущим вопросом, очень веселый вопрос. Я даже не сразу понял, как мне, как мужчине, на него отвечать, потому что очевидно, что этот вопрос из категории загадок женской души, женской природы. То есть вот как же это так происходит, что пока я не вижу человека, совершенно не скучаю, а потом, когда увижу, я понимаю, как я по нему соскучилась. У меня есть, наверное, только один вариант, одно решение. Один ответ вам в этом смысле. Скорее всего, вы просто достаточно счастливый человек. Достаточно счастливый человек, и поэтому у вас есть достаточно интересов, достаточно увлечений, достаточно общения, возможно, есть друзья или какие-то хобби, увлечения, знания какой-то, книги, поддержка близких людей. Что-то у вас есть такое, что позволяет вам остальные 4 дня в неделю чувствуют себя совершенно комфортно. Но поскольку потребность в очень близком, сокровенном общении и в покровительстве эмоциональном, в том, чтобы встретить очень близкого, сокровенного друга в лице мужчины, в лице молодого человека, она всегда останется с вами, и она давно уже присутствует в вашей жизни. Говорится, что девушка 16 лет начинает очень серьезно беспокоиться о том, где тот человек, с которым бы можно было бы всем делиться. всем очень сокровенно, глубоко делиться и иметь очень близкие сокровенные отношения. Поэтому это, в этом нет ничего странного, в этом нет ничего объяснимого. Для вас отношения эмоциональные – это очень важный аспект, и исходя вот из тех данных, которые вы прислали, глядя сейчас на вашу астрологическую карту, должен сказать, что супружество, брак, такие вот эмоциональные отношения глубокие, они очень важны для вас. Это очень важная сторона вашей карты. Это, согласно астрологическим позициям, это одна из самых больших привязанностей в жизни – супруг. Так устроена ваша природа, что самым близким, самым доверительным лицом, самым дорогим человеком в жизни будет муж. Поэтому почему такие возникают эмоции, не всегда возможно объяснить в терминах только вашей теперешней жизни. Иногда просто стремление встретить, как бы многолетняя давнишняя тоска, потому что вы встретить родственную душу, которая, в общем-то, по судьбе, очевидно, движется уже в вашу сторону. Вот эта тоска, она вдруг в таких проявлениях, такие может принимать формы и в таких проявлениях вас заставать врасплох, как вдруг внезапное ощущение того, что я соскучилась по этому человеку. Но в остальном это просто движение, как говорят, движение души, движение наших эмоций, и это свидетельствует только о том, в первую очередь, что вы живой человек. Стало быть, все в порядке, и у вас впереди достаточно светлое и счастливое будущее.
А я так понимаю, что нужно зачитать третий вопрос.
Да.
Быстро вы ответили на этот маленький вопрос, но он и подразумевал под собой быстрый ответ. Вопрос по планированию зачатия пришел к вам, Руслан. Предопределено ли количество детей и их пол? Если, к примеру, нам по судьбе положим один ребенок, не хотелось бы тратить энергию на попытки плыть против течения. То же и с полом, если он предопределен, а я бы не фокусировалась на желании мальчика. Это первый вопрос. Второй. Верно ли, что согласно ведическому знанию, из менструального цикла для зачатия рекомендуется 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 и 15 дни? Что делать, если менструальный цикл нерегулярный и составляет не 28 дней? Все равно следовать этим дням? При этом зачатие следует избегать в дни религиозных праздников и постов, таких как Пурнима, Амавасия, Аштами, Экадеши, Четурдеши, во время солнечного и лунного затмения, а также в дни, когда солнце входит в новый знак зодиака и когда луна проходит тот же самый градус с зодиаком. Как и при рождении мужа, так и жены. Неблагоприятными днями недели для зачатия ребенка являются вторник, суббота и воскресенье. Так ли все это? Третий вопрос. Планирование пола ребенка, если он не предопределен, четные дни женского цикла для мальчиков, нечетные для девочек, так ли это? Четвертое. Возможно ли составить индивидуальную карту для благоприятных дней для каждой конкретной семьи, имеется в виду для зачатия? Пятое. Каковы общие рекомендации по планированию зачатия? Насколько долгим должно быть воздержание? Следует ли провести какие-либо чистки организма родителей и прочее? Заранее очень благодарю вас за ответ. С уважением, Надежда.
Спасибо, Надежда, вам за вопрос. Это актуально сейчас, эти темы, в связи обширного, такого интенсивного распространения ведического знания. Разные сферы ведического знания затрагивают наши жизни. Мы начинаем размышлять об этом. Мы начинаем пытаться это знание адаптировать к своей жизни в разных сферах, и в том числе в сфере семейных отношений и детей, воспитания детей, зачатия детей. Вопрос ваш, конечно, можно сказать, не оригинален. Может быть, он оригинален своей подробностью, только очень такой тщательностью. Можно даже сказать, щепетильностью в какой-то степени. Из своей практики могу вам сказать с уверенностью одно. Сколько есть вопрос, хоть он и пятый вопрос ваш. Каковы общие рекомендации по планированию зачатия? Общие рекомендации по планированию зачатия, исходя из более чем 10-летней практики консультации супружеских пар, планирующих рождение ребенка, таково. Пожалуйста, не делайте весь этот процесс сильно клиническим. То есть не превращайте свою семью в маленькую лабораторию или большую лабораторию по зачатию небожителей. Да, то есть это процесс, который обычно, или это идея, она обычно не увенчивается успехом. Нужно понимать, что при том, что мы обладаем знанием, сейчас для нас становится доступно знание, как зачать самых удивительных, самых здоровых, самых божественных детей. У нас очень слабое понимание есть того, какие именно нам дети нужны. То есть даже если вы представляете, какой бы ребенок вас сделал счастливым, есть как бы обратная сторона медали, обратная сторона этого дела. Неплохо, чтобы еще и ребенок был рядом с вами и вашим супругом счастлив. То есть речь не идет о том, чтобы получить лучшего ребенка с точки зрения идеальных астрологических комбинаций, позиций, проявлений его природы. Речь идет о том, чтобы получить лучшего ребенка для вас. То есть того ребенка, который бы сделал вас обоих счастливыми, который стал вместе с вами более счастливым человеком. И вот это для меня всегда определенная загадка. Какой критерий используют люди, наши друзья, наши клиенты, когда они говорят нам, что они хотят зачать ребенка по всем правилам, скажем, ведической астрологии или аюрведы, соблюдая вот эти все принципы. И если происходит так, что мы погружаемся сильно как бы в теоретическую или ритуалистическую, или, я не знаю, какую-то другую как бы сферу этого вопроса, то из самого действия, из самого, можно сказать, чуда, или само это чудо зачатия ребенка превращается в такой лабораторный эксперимент. И в результате, поскольку говорится, что одним самым важными определяющими факторами при зачатии ребенка, определяющими в плане его качеств характера, его природы, является состояние сердца, состояние ума, сознания отца и матери. И поэтому, если мама и папа бегают с физическим календарем, вымеряя лунные циклы, да, сопоставляя их с циклами менструальными, если они пытаются понять, что же делать, если цикл сбился и остается ли шестой день шестым днем, или его теперь надо считать как седьмой день, или от него надо отказаться. То есть можете представить, вот как, если бы я вам дал в полной мере все ответы на все ваши вопросы, которые вы написали, да? То есть это предполагало бы, что всему этому вы теперь должны следовать. Кроме того, что вы упомянули, да, что есть только несколько дней, да, есть дни недели, которые неблагоприятны для зачатия детей. Например, вторник и воскресенье считаются крайне неблагоприятными днями. Также существует довольно сложная система как бы определение времени суток, в который нужно зачать ребенка для того, чтобы пришла благостная личность. И до сих пор, кстати говоря, встречаются определенные противоречия в этих вопросах в различных источниках и различных авторов. Например, какое время суток идеально для зачатия ребенка. Некоторые источники говорят, что это должно быть сделано ближе к полуночи или глубокой ночью, в то время как некоторые авторы утверждают, что в абсолютной тьме, в полночь, ночью рождаются только личности с не очень высоким уровнем сознания или духовности, которые еще принято называть демоническими личностями. Так? Некоторые настаивают на том, что зачатие не должно происходить в сумерки. Другие же говорят, что утренние сумерки являются крайне благоприятным временем для зачатия детей. Поэтому сейчас в основном эта информация, исходя из опыта консультативного и получая возможность узнавать об опыте родителей, которые пытаются следовать этим принципам зачать детей. Я вижу, что ничего, кроме беспокойства, честно вам могу сказать, честно и открыто, ничего, кроме беспокойства, все эти как бы попытки такого дотошного с полным соблюдением чистоты эксперимента следования астрологии в этих вопросах пока не привело. Пока мне за 10 лет практики не удалось встретить ни одну семью, которая бы могла успешно зачать ребенка, четко вычислив все дни, все циклы, все, значит, условия, то есть пол ребенка, здоровье его, духовность там, и так далее. Поэтому, разумеется, есть поговорка «делай лучше, хуже получится само». Но когда родители слишком большое внимание уделяют этим вопросам, у меня возникает такое сомнение, хотят ли вообще они ребенка. Вот я прочитал весь ваш список вопросов, и у меня возникло такое сомнение. Разумеется, я могу ошибиться, и, пожалуйста, поэтому заранее меня простите. Но вы сама такое создаете как бы количество условий, важных для себя, задавая эти вопросы, что, в принципе, исполнение, достижение желаемого становится практически невозможным. Потому что если учесть все принципы, которые нужно соблюсти для того, чтобы зачать ребенка целиком, полностью, как бы досконально, правильно, то рождение ребенка становится невозможным. У вас просто не будет сил уже. Пока вы все вычислите, все сделаете, дождетесь нужного дня, либо ваше тело со своим календарем астрологическим скажет «до свидания», либо у вас просто уже не будет сил, никакого желания. Вы даже забудете вообще, что вы, собственно, собираетесь делать, если начать учитывать это все в таком типе. Поэтому для родителей неплохо иметь такую как бы базовую информацию, так скажем. То есть такой джентльменский набор знаний о том, когда неблагоприятно зачатие детей. В первую очередь, конечно же, действительно, дни, которые связаны с религиозными праздниками, дни, связанные с приходом святых, так называемые вайшнава-титхи, в ведической традиции, вайшнавской традиции в частности, являются неблагоприятными, нежелательными. Потому что это время, когда сексуальный контакт является своего рода оскорблением для аспектов, связанных с чистотой и святостью этого дня или этой личности, которая явилась в этот день. Есть определенные рекомендации Аюрведы, которые говорят о том, какие позиции супругов в момент зачатия менее благоприятные, более благоприятные. И тут ничего изобретать не приходится. Самое естественное и самое простое положение всегда самое здоровое для будущего ребенка. Далее, то, что касается менструального цикла женщины, то в этом, между прочим, проявляется значительная часть ее судьбы. И мы можем составлять самые дотошные, самые точные календари и рекомендации по зачатию ребенка, но в конечном счете все скажет ваша судьба, скажет ваше тело тем, по какому циклу, по какой системе, по какому календарю живет оно, ваше физическое тело. Поэтому спросите себя, чего вы больше хотите, чтобы ребенок родился или чтобы собрать как можно больше как бы фактов, которые бы вас освобождали, давали бы вам своего рода освобождение от физкультуры, на то, чтобы этого ребенка не зачинать и не рожать. А анализируя ваши карты, такой анализ очень глубокий, разумеется, не получается, потому что я только сегодня получил ваши данные, и даже для дела не во времени, а дело в том, чтобы общаться с вами напрямую, видеть, каково ваше умонастроение, ваше решение, ваше восприятие, слышать ваши вопросы, отвечать на них. Только таким образом можно полную картину, да, полный анализ сделать ситуации, насколько она благоприятна для рождения детей. Но вот таким как бы первым свежим взглядом на астрологические позиции вас и вашего супруга я могу сказать, что плюсов больше, чем минусов за то, чтобы у вас были еще дети. Из вашего я письма понял, что ребенок только один в начале письма. Вы об этом говорите, да? Планируем. у нас дочь Аглая, родившаяся 1.5 года назад, да. Поэтому нет никаких препятствий со стороны, серьезных препятствий. Хотя в Индии, опять-таки, это тема отдельная, и многие астрологи парам, которые желают зачать ребенка, как бы выдвигают еще более сложные условия, даже с точки зрения позиций в их собственных натальных, так называемых, гороскопах, для того, чтобы можно было действительно говорить о том, что настало время зачать ребенка. В вашем случае рождение 3 или 4 детей не является как какой-то большой проблемой или не является, скажем так, сложным делом. То есть нету никаких фактически препятствий к этому. Поэтому это вопрос только вашего желания, любви, привязанности друг к другу и желания вашей, скажем так, сытости, заботой друг о друге и любовью, настолько полным ощущением гармонии, заботы, любви и друг о друге, что вам хочется поделиться этим с кем-то еще. Вам хочется вместе теперь, позаботившись друг о друге, дав друг другу любовь, хочется позаботиться о ком-то еще. Это был бы, пожалуй, самый главный критерий. И вот, к сожалению, во всех этих тщательных попытках анализировать астрологическую ситуацию исчезает самое главное, исчезает этот фактор зачатия и рождения ребенка как знака взаимной любви. Как пел один известный русский бард Булат Акуджава: «От любови бедной сыночек будет бледный». То есть вот у людей, которые очень сильно заняты астрологическим анализом того, как правильно все сделать и какой нам нужен астрологический ребенок, есть риск, что для любви не останется места, и сыночек, хоть и будет безупречен с точки зрения астрологии, но он будет бледным. И бледным он будет в первую очередь не физически, а с точки зрения своей эмоциональной природы. Потому что если ребенок зачат без известной доли страсти, нежности между супругами, веры, уважения, глубины чувства, то ребенок, скорее всего, не сможет в своей жизни так же развиться, как эмоционально глубоко чувствующий, переживающий, сострадающий человек, заботливый человек, человек, чувствующий поддержку, дружбу, любовь, благодарность других людей, сам способный испытывать благодарность к ним. Все эти составные, они насыщают, можно сказать, сознание ребенка в момент зачатия. И это зависит от того, в каком состоянии ума находится мать, будущая мать и будущий отец. И, честно сказать, мне не представляется совместимым такой глубокий, тщательный анализ астрологических позиций с настроением страсти, любви, нежности между супругами в этот момент. То есть весь процесс зачатия может превратиться в некоторую такую лабораторную операцию или такой какой-то клинический эксперимент. Поэтому я хочу рекомендовать вам быть очень неосторожными, не сильно увлекаться с этим. Есть определенные звезды, которые рекомендуются. Звезды, которые благоприятны для зачатия детей. Это означает, что те дни, когда Луна находится в этих звездах, зачатие может пройти легче, эффективнее, благоприятнее. Но это требует наличия ведического астрологического календаря, панчанги. Сейчас в Москве, я знаю, так же, как у нас в Риге, продаются календари с вот этими позициями панчанги, то есть 5 важными факторами, то есть это такие, как день недели, но это есть в каждом календаре. Далее лунный день, далее звезда, в которой находится Луна, йога, да, то есть это особенное положение, чаще всего насчет вот этого так называемой йоги, комбинации положения Солнца и Луны. Мы не находим очень много информации, но также есть упоминания астрологических источников, какие из йог являются неблагоприятными для зачатия детей. Поэтому должен сказать, что наиболее оптимальным как бы режимом отношения ко всей этой астрологической информации является режим такого здорового ликбеза. То есть, когда вы просто хорошо осведомлены в отношении тех дней, в которые зачатие было бы крайне неблагоприятно, например, дни Экадыши, 11-й лунный день, дни постов, дни рождения святых, дни, связанные с звездами, которые имеют неблагоприятный характер. И чаще всего в ведической традиции, как она сейчас используется в Индии, это знание, родители узнают не для того, чтобы определить, какой хорошего или плохого ребенка можно получить, а просто определить, вообще произойдет зачатие или нет. Да, конечно, определенный как бы фактором заботы, беспокойства жителей Индии сейчас является пол ребенка. Это большая проблема в Индии в целом, потому что девочкам нету никакого, как говорится, просвета и прохода. Просто дети абортируются, убиваются, едва только определяется, что это ребенок женского пола. В результате чего в Индии сейчас довольно критический перевес мужского населения по сравнению с населением женским. Как бы в стране не хватает невест из-за того, что из-за неправильного понимания ведических принципов. Идея о том, что сын это всегда лучше, довела вот до такого положения вещей и людей. Кроме того, довела довольно к таким тяжелым проявлениям греховной деятельности. Поэтому в Индии это знание используется несколько в другом ключе. И люди дотошно исследуют каждый день и советуются с астрологом. Другие условия, другие личности, которые хотят прийти и воплотиться именно в этой стране. В нашем случае нам достаточно просто чувствовать, что мы супругам чувствовать, что мы любим друг друга и что мы хотим эту любовь дать дальше, кому-то передать, кого-то сделать счастливым. Нам совершенно не принципиально важно, будет это мальчик или девочка. Я не верю, что это может быть принципиально важно в России, например. Мне просто не верится это. Да, бывает, что в семье есть уже ребенок, например, девочка, есть ребенок женского пола, и родители хотят для какой-то полноты, с каких-то своих соображений, мальчика. Но нету никакого социального давления отцам в России, как и здесь в Латвии, не приходится накапливать огромные средства для того, чтобы выдать замуж своих дочерей. Это главный как бы провокатор будущих инфарктов и инсультов для индийских мужчин, как выдать замуж свою дочь. У нас в наших условиях нету этой головной боли, то есть как-то так или иначе жизнь детей устраивается, нету никакого социального давления в этом плане, хотя поддержка детей, она все равно важна, поддержка и помощь им, поддержка построить правильное отношение. Она также важна, но это не настолько критично, чтобы мы переживали сильно из-за пола ребенка до его рождения. Ведические источники говорят о том, что пол ребенка – дело поправимое, и поменять его даже можно на первых месяцах беременности. То есть есть определенные практики, определенные диеты, которые помогают поменять пол ребенка, даже если уже есть определенные предпосылки к тому, что это, например, будет девочка. Есть возможность корректировать процесс. В целом говорится, что в Ригведе, по-моему, упоминается о том, что если не ошибаюсь, в Ригведе, то если количество женского секрета или яйцеклетки превосходит количество семени мужчины, то рождаются девочки. Если количество семени больше, чем яйцеклетки, то рождается мальчик. И в этом есть определенная как бы связь, в этом заключен ответ на один из ваших вопросов о том, как долго следует, насколько долгим должно быть воздержание. Воздержание должно быть настолько долгим, насколько более здорового, более сильного и сильной иммунной системы ребенка вы хотите получить. И второе, то, что если мужчина, потенциал его семени велик, то возможность, вероятность рождения ребенка мужского пола становится также выше. Но при этом есть одно условие, что в этом случае сама близость не должна длиться очень долго. Потому что организм мужчины устроен так, что накопление потенциала происходит до вступления в связь. Нагнетание энергии накопление происходит до вступления в связь. А накопление женской энергии, энергии женских секретов происходит уже в процессе близости. Поэтому если близость длится не очень долго, так скажем, то женский организм просто не успевает выработать секреты, которые бы привели к зачатию девочки. Мужской же организм готов, потому что позади недели и месяцы целибата, воздержания, мужчина находится на как бы состоянии боевой готовности, и зачатие мальчика становится естественным следствием. Это при условии, что оба супруга физически здоровы, они не измождены тяжелым трудом, нервными нагрузками, плохой диетой и так далее. Все эти условия тоже приходится соблюдать. Насчет дней недели я уже упомянул в вашем вопросе. В одном из вопросов вы спрашиваете об этом. Насчет пола ребенка в плане его прогноза и контроля, исходя из практики, я вам сказал, как об этом, как это упоминается в ведических писаниях, но на практике это самое плохо диагностируемое и прогнозируемое, по крайней мере, из своей практики я могу сказать, что наиболее неудачная территория или прогноз пола ребенка. Очень часто есть несоответствие. Почему? Потому что не только от положения планеты, домов, знаков это зависит, но еще от многих как бы функциональных особенностей, факторов зачатия ребенка, времени, состояния тела, ума каждого из родителей и так далее. Пожалуй, вот в условиях нашей передачи это все, что я мог бы вам сказать и пожелать вам чувствовать себя чуть-чуть больше в безопасности, не беспокойтесь, не вы одни, только озабочены тем, какой ребенок должен прийти и должен ли прийти в вашу семью. Этим занята сейчас практически вся Вселенная. Есть очень серьезный менеджмент, серьезные ответственные личности. Например, веды говорят о такой категории живых существ, как мухуртики. Мухуртики – это живые существа с очень высоко развитым интеллектом, которые подбирают идеальную мухурту. Идеальное время рождения для каждого живого существа. Настолько точное, что родившись в этот момент, далее вся судьба разворачивается живого существа согласно его желаниям в прошлой жизни. И для этого они подбирают, безусловно, подбирают родителей, супружескую пару, кроме того, создавая определенное настроение, определенное влечение, разжигая определенный, как бы провоцируя настроение страсти с помощью других высших сущностей, менеджеров этой вселенной, для того, чтобы это зачатие произошло с точностью до сотых секунды, именно в тот момент, когда можно дать возможность пришедшему живому существу реализовать все его желания. Так вот теперь, давайте посмотрим на это с такой перспективы. Очень развитые живые существа, очень, вам представить это довольно сложно, но что почувствовать разницу, то есть представьте себе электронно-вычислительную машину образца 1973 года, которая занимает 5 этажей и что-то там, какие-то цифры выдает на перфорированной ленте. И, например, самый мощный из современных компьютеров, пусть даже бытового назначения. Количество операций, обработки информации, учета ее, разумеется, у продукта 2008 года будет в сотни, а может быть даже в тысячи, или даже в миллионы раз больше, тера, гега и так далее, байт, чем у электронно-вычислительной машины 1975 года. Так вот, по сравнению с живыми существами, которые подбирают идеальные моменты зачатия для живых существ, для того, чтобы эти живые существа могли реализовать свои желания, родившись в конкретной семье, в конкретных условиях, в конкретном месте, в конкретное время с точностью до секунд, занимаются личности, которые, по сравнению с которыми наши усилия, попытки вмешаться в процесс, корректировать и заказать себе ребенка другого типа, они выглядят, ну, мягко говоря, просто смешными. Поэтому предоставьте квалифицированным личностям, предоставьте это дело профессионалам. Гораздо важнее, чтобы вы знали просто на эмоциональном уровне, может быть, на визуальном уровне, как бы вы хотели, чтобы выглядел ваш ребенок, как бы вы хотели, чтобы он вел себя. И что самое важное, как себя вел, разумеется, мы хотим, чтобы ребенок был просто нашей прямой проекцией и полным воплощением послушания. Едва ли это сделает его и даже вас счастливым. Но самое важное, на самом деле, это четко настроиться на то, как бы вы хотели, чтобы вы себя чувствовали после того, как родится ребенок на протяжении многих дальше лет его и вашей жизни. И как бы вы хотели, может быть, это еще важнее, чтобы ваш ребенок чувствовал себя, придя в вашу семью. Это, пожалуй, самая важная медитация, которая вам необходима. Все остальное приложится. Все лунные дни, все позиции, все дни недели и так далее. В противном случае вы просто доведете себя до легкой, как очень часто бывает, должен вам сказать из практики, до легкой астрологической паранойи. В конце концов, и тогда о зачатии счастливого и здорового ребенка говорить будет гораздо сложнее. Поэтому я вам желаю успеха. Я думаю, что этот вопрос вы с своим супругом задаете себе не последний раз. Нужен ли нам еще один ребенок? Поскольку в вашей карте очевидны достаточно такие яркие благословения в отношении детей. Поэтому воспринимайте эту ситуацию достаточно серьезно и не пытайтесь сыграть роль верховного контролирующего в этой вселенной. Желаю вам удачи, всего хорошего.
Спасибо большое вам, Руслан, что были сегодня с нами, ответили на такие сложные вопросы, просто безумно сложные. Я бы лично сама не решилась. Да, потому что я и не являюсь специалистом в области семейной психологии и не являюсь профессиональным ведическим астрологом, как вы. Спасибо, Руслан, что вы были сегодня с нами.
Всего хорошего.
До свидания, до новых встреч. Уважаемые радиослушатели, прямые эфиры окончены. Ну, вы-то знаете, что Веда Радио вещает круглые сутки. Оставайтесь с нами. Аюрведа Радио. Поделись улыбкой своей, и она к тебе не раз еще вернется. Аюрведа Радио. Мы желаем вам счастья.